давать повода ищущим повода, чтобы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Да? И дальше 13 стих. Ибо таковы лжеапостолы, лукавые деятели, принимающие вид апостолов Христовых. А откуда бы такие брались? Кто в курсе, кто помнит? Да? В 13 стихе. Он говорит, лжеапостолы, которые принимали вид апостолов Христовых. Лукавые деятели. Кто это такие были? Братья из Иерусалима, да, там, если помните, была церковь, да, Иерусалимская, которая была столпом и утверждением истины, который Господь созидал и утверждал, да, через апостолов, но, как написано, к сожалению, там было очень много фарисейств, там завелась вот эта вот, так называемая, в Иерусалимской церкви завелась, так называемая, фарисейская ересь, да, в чем она состояла, кто помнит, эта фарисейская ересь, чему они учили?
Сохраняться законом.
Да, человек спасается Христом, но сохраняется законом. И эта ересь жива до сегодняшнего дня. Жива до сегодняшнего дня. Субботники ее, адвентисты седьмого дня ее проповедуют. Некоторые ветки баптистов сегодня тоже ее проповедуют, там, этого самого. Еще какие-нибудь там, есть еще такая, сейчас новомодное течение, называется мессианское христианство. Да? То есть, начинают играть в евреев, да, язычники, по сути, по своей природе, то есть никто среди них, там среди них очень мало евреев, но они начинают играть в евреев, все там в кипах, все это самое шаббат соблюдают, все там чистую, нечистую пищу делят и так далее, да. То есть это вот новомодное движение, которое до Литвы еще не добралось, но я думаю, что появится в ближайшие там годы. Почему? Потому что, ну, извините за холустье, всех, пока до нас что доберется, не все сразу. Да. На Западе это очень популярно. Это очень популярно в Америке, сейчас набирает движение в Европе. До нас тоже это доберется, уже в России это достаточно начинается популяризироваться. Это вот такая вот тоже такая вот новая фишка, да, вот такое мессианское христианство. То есть возврат к корням, мы это самое будем вот все вот так, как вот.
Они не связаны,
там
и закончится.
А? Нет, совершенно не с Израилем не связаны. Это вот чисто такая вот дурь христианская, которая, когда язычники захотели поиграть в евреев. Теперь ты во Христе еврей, соответственно, да? И там, вот, пожалуйста, тебе там...
Список.
Вот тебе, да.
Обязанности.
Вот тебе список новых обязанностей, сделай и спасешься. Это самое. Поэтому как-то так. И гордости хорошо, и это самое там. И плоти удобно, да. И все просто и понятно. Вот, можно не заморачиваться. Вот. Поэтому такая вот ерунда. Тогда мы возвращаемся, да, к нашему тексту, 13 стих. Откуда эти апостолы брались? Это иерусалимские рабяты, которые...
Столичные,
да, штучки. Да, столичные штучки, на самом деле, которые хотели иметь тоже, статус авторитетных духовных лиц. Да? И, естественно, да, Господь их не посылал, они сами пошли, эти люди, и они начали вот проповедовать вот это вот новое Евангелие, так называемое, да, которое вот они говорили, что да, человек спасается Христом, но сохраняется законом. Поэтому они увлекли Галатию очень сильно, и Павел потом пишет письмо Галатам, бестолковые Галаты, говорит, кто прельстил вас, да, и вот это вот дальше все по тексту, да. Они добирались, они шли по всем церквям, вслед за апостолом Павлом, и их охотно принимали, как же, братья же самого Иерусалима, это же духовный центр, оттуда же апостол Петр, да, оттуда же это самое, там другие братья приходили, оттуда пророки приходили, их очень охотно принимали на этом авторитете, да? И они шли уже по церквям, не по новым, неверующим язычникам, да, они ходили по церквям и спасали спасенных. То же, что, в общем-то, делают сегодня классические вот эти вот еретики, как и тогда, так и сейчас. Так вот, он и говорит, что вот эти вот уже в 13 стихе, да, что вот таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И 14 стих. И неудивительно, потому что сатана принимает вид ангелов света. И потому невеликое дело, что если его служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Вот. И они говорили, да, мы из Иерусалима, да, мы из церкви, мы там Петра знаем, мы вот с ним знакомы, вот и так далее. Вот, и вот послушайте, мы что-то само расскажем. Да? Откроем вам, глаза на истину. Вот. И люди, к сожалению, ну, велись на это дело и даже очень сильно пытаясь как-то угодить Богу. Хорошо. Так вот, значит, 16 стих. Еще скажу. Не почти меня кто-нибудь неразумным, а если не так, то примите меня хотя бы как неразумного, чтобы мне сколько-нибудь похвалиться. Такое очень пространное вступление. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумении, при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди неразумные, охотно терпите, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда вас кто порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду вашему говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-то, то скажу, по неразумению смею и я. Еще такая вот одна особенность, как бы сказать, вот эти вот лжеапостолы, да, они шли по мирским путям, да, то есть по пути мирского авторитета. В каком авторитете пришел Христос? Давайте вспомним. В каком авторитете пришел Христос? Ну вот, как он пришел в этот мир, скажите вы мне?
Кровно.
Насколько авторитетно?
Кровно.
Нисколько не авторитетно, да? В хлеву родился, жил в захолустье, да? Это самое, сын плотника, да? Это самое, я исполнили слова Исаии, который говорит, не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему, да? Также, по примеру Христа, действовал и апостол Павел. Да? Когда он приходил, что он делал, кто помнит? Как он вел себя, приходя в новое место? Как скромно? Что он делал в первую очередь? Находил синагогу, приходил в эту синагогу, садился, как обыкновенный еврей. Да? Приветствовался всех, как со своими братьями, там, представлялся, да, я Савл из Тарса, вот в вашем городе, пришел проходом, да, разрешите поучаствовать, да. И сидел в синагоге. Там, естественно, ему давали слово, как многие, да, ну, как и, ну, многим, тем более зная, что он, если он представлялся еще, что он где-то может быть там что-то.
Фарисей,
да, и так далее, да. И сын фарисея где-то там. Ему давали слово. Он говорил из Писания, да, рассказывая о том, что Христос вот, есть на самом деле тот Мессия, которого ждет народ Израиль. Да. Некоторые верили в то, что он говорил. Некоторые не верили в то, что он говорил. Да? Если мы будем вспоминать даже так вот внимательно, я не помню ни одного случая, когда на этой проповеди исцелился кто-либо или какое-либо знамение произошло на проповеди в синагоге. Может быть, вы меня поправите. Не было. На самом деле не было, да. Когда это самое, когда где-то там, допустим, в некоторых городах вообще не было никаких чудес и знамений, в некоторых городах было очень сильное движение чудес и знамений, допустим, в Ефесе, в Асии было много очень чудес и знамений. Почему? Потому что Господь задумал там большое пробуждение. Да? И вот он через эти вещи действовал. Там, в Македонии было несколько знамений, да, таких вот, ну, там. И так далее. Но особенно так вот, ну, как бы сказать, даже чудесами и знамениями, ну, как бы, Павел не сильно давил на кого-то. А? Было, ну, там, на Мальте тоже такое случилось. Прямо.
В Коринфе были, потому что...
Нет, в Коринфе были, я согласен, да, это самое, там, я не к тому, что там не было вообще этого сделать. Нет, Господь подтверждал, естественно, он помогал людям верить, уверовав, это его подарок. Но дело в том, что, ну, как бы, Павел так же, как Христос, я к тому, что Павел так же, как Христос, скромно приходил, да, в этот город, и давал людям слышать Евангелие. Для чего? Чтобы эти люди, они смогли, ну, как-то так вот добровольно принять решение, да, тем более евреи, на основании того, что они, ну, поверили тому, им понравилось то, что Павел говорил. И это как-то вдохновляло их, как-то нравилось, и они приходили к этому Христу из своих вот соображений, добровольно принимая его. Да?
Но они могли, они были подготовлены. Была вера в Мессию.
Была вера в Мессию, но не все из них поверили в Мессию. Часть поверила, часть не поверила.
Это она язычников. Какой
вот,
Мессия?
Да, поэтому, когда проповедовалось язычникам, знамений было больше. Почему? Потому что язычникам, это больше подтверждало, что это божественное послание для них. Вот. Так, хорошо. Так вот, а в отличие от вот этой, тактики, скажем так, Иисуса Христа, в отличие от тактики апостола Павла, да, в мире действует какая тактика? Громко прийти. Авторитетно прийти, да? Как это сказать? Громогласно, то есть с именем прийти, да, с таким вот великим таким именем, да, и это, этим пользовались, да, когда приходили вот эти лжеапостолы, они говорили, мы, братья из Иерусалима, посланники Иерусалимской церкви, знаем там Петра лично, там этого самого, там Иакова апостола, там чуть нас не благословили на это служение, и вот мы так вот, то есть с этими вот именами, титулами и так далее, и так далее, и так далее, да. Сегодня, к сожалению, тоже христиане этим любят грешить, да? Некоторые, допустим, когда там начинается евангелизация, и там преподобный помазанник, там какого-то богословия, там какого-то трынтер, вот это вот, все это вот там, титулы, громкие титулы, да? Для чего? Для того, чтобы, уже как бы звучало авторитетно, потому что никуда не денешься, будешь слушать. Так вот, и Павел говорит, так вот, послушайте, говорит, буду действовать бестолково, да? Вы меня, говорит, заставили действовать бестолково. Вот его вот это вот вступление долгое и такое немножко непонятное, да? Как он, это самое, в 17 стихе, что скажу, то говорит, не в Господе. То есть Господь этого не делал. Да? Господь так не поступал. Да? То есть Христос, придя на эту землю, как бы бестолково бы, если бы, как бы это выглядело. Я Иисус Христос, то есть помазанный, да, Божий Сын, чтобы вы знали, там, единородные от века, сущие, и так далее. Да? Это самое, собираю всех сегодня там в 3 часа на поклонение.
Мне.
Да.
Великому.
Не явившихся ждет там вечная анафема. И так далее. Так вот, он говорит, я скажу не Господи. То есть Господь так не делал. Да? И я, как его служитель, так тоже, неразумно, если я так поступаю. Да? Но говорит, прикинусь дураком, как бы в неразумении. Тоже говорит, отважусь на похвалу. Почему? Потому что, говорит, вы любите таких, чтобы вам, чтобы вас как-то так вот, как это сказать, пуганули, там, ткнули куда-то, там, это самое.
Впечатлили
вас, да. и так далее, да, то есть это самое, там молчи, несчастные. Я буду говорить. Сейчас все молчат и слушают. Вещает апостол, да. И никто не спорит. 21 стих. «Стыду говорю, что на это у нас не доставало сил, хвалиться, как они хвалятся. А если кто смел хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, смею, говорит, и я». И дальше 22 стих он начинает, тоже сравнивать. Говорит, вы подумайте, говорит, чем они лучше меня, да? Говорит, они евреи. Я тоже, говорит, еврей, между прочим. Израильтяне? Говорит, я тоже. Семя Авраамова. И я, Христовы служители, она говорит, я в безумии говорю, даже что я как бы и больше, говорит, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Да? Есть такое движение христиан, да, которые называют, в нашем славянском братстве, называются они себя отделенными. Отделенные такие есть баптисты, есть отделенные пятидесятники, может быть, когда-то вы с ними встретитесь, ведь один из них тоже есть такая небольшая группка. И эти, у них принято хвалиться страданиями. Да, почему? Потому что их в советское время сильно преследовали, у них как бы страдания вошли в перечень заслуг.
Это там, титул.
Да, это титул. То есть чем больше человек сидел,
да,
тем больше он был уважаемый духовен, считалось. То есть у них вот как в у этих вот у Евангелия процветания духовность мерилась деньгами, то у этих ребят духовность мерилась сроком. То есть они в свое время, ну, уже такого нету, но в свое время они даже на диаконское служение не рукополагали человека не сидевшего. То есть если ты не сидел нигде, да, то ты не достоин быть служителем. Тоже глупость. Почему? Потому что Христос полагает служителей, не тюрьма. Вот. И у них было такое, вот, ну, такое установление, да, что если ты не сидел, да, то ты не можешь быть вообще служителем никаким. То есть ты обязательно должен отсидеть. То есть и вот, это самое. Поэтому когда начались послабления и за веру садить перестали, им бедным было очень тяжело, и они даже, ну, так скажем, специально нарывались на неприятности, это самое, для того, чтобы как бы иметь гонение за веру. Да, даже у нас в Унгарии сейчас сидеть на 15 суток здесь, в Исагиносе. Нет, тюрьма, конечно, испытывает. Я согласен, что тюрьма испытывает веру, но это не является, ну, как бы сказать, частью
Евангелия.
Так замечательно. Я же не говорю. Я же не говорю.
Очень мало братьев. О чем говорить?
Вот на Украине было 70%.
Я не говорю, что они плохие. Послушайте, я не говорю, что они плохие, я не говорю, что они хорошие, я говорю, что неправильно. Понимаете? Если что-то есть неправильно, у нас ли, у них ли, да, и Писание это не, как это сказать, не подтверждает, ну, я буду об этом говорить. Чего тут в этом? Что тут в этом? Я не к тому, что вы смеете или унизите их. Ну, Господь знает их заслуги, да? Господь любит их, Господь их использует, конечно же, да. Но я говорю, что если этим измерять духовность количеством отсиженных лет, то это неправильно. Потому что, ну, как сказать, Евангелие нам не дает такого критерия. Я просто как иллюстрацию к месту на слова вот этого Писания, Павел говорит, я многократно больше, чем они пострадал. Да? То есть многократно больше, чем они пострадал. Так говорит, я служитель Христовый, ну, когда же уже заслуженный, потому что пострадал. 24 стих. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. Три раза меня били, говорит, палками. Однажды, говорит, камнями побивали. Наказание палками, это было уже светское наказание. В Римской империи были, как они назывались, по-моему, предикторы, или я уже сейчас точно не помню эти названия, то есть, ну, они исполняли роль полицейских. То есть они задерживали и они наказывали преступников по приговору этого
государства,
да. Вот. И 3 раза Павел попадался под наказание римского государства, римского права. Да? Скорее всего, как нарушитель общественного покоя. Да? И вот это пример этому, если вы помните, Македонии, когда он там изгнал эту беса из служанки, да, то тогда его, написано, тогда схватили, вот эти вот били тогда вот этими палками, у них был всегда, они ходили, у них вот как полицейские сейчас с резиновой дубинкой ходят, то у них был пучок вот этих палок, вот этих вот чиновников, да, и они вот этими палками доказывали провинившихся. Вот, то есть он страдал, а перед этим 40 ударов без одного, это было наказание синагоги. Возможно, плетью наказывали, но это было наказание синагоги, то есть это было, что называется, церковная дисциплина. Понимаете? То есть, если какой-то правоверный еврей отбивался от рук, да, то собрание братское, да, собиралось и говорило, что-то там этот самый, там Карен вообще от рук отбился. Надо ему вразумить, да. И там назначалась дата экзекуции, да, этот человек приходил туда добровольно, или его хватали, если он не хотел приходить, притаскивали в синагогу, и там его 40 без одного, да, чтоб в себя пришел. То есть он говорит, меня наказывали в синагоге, да, то есть пытались меня, ну, от ереси отвадить, да. То есть он говорит, меня наказывали римляне, да, потому что палками били римляне. Это самое. И я не знаю, я не специалист, конечно, по римскому праву, да, но я слышал такую вещь, что римляне били иногда по спине, иногда били по пяткам. То есть, ну, по-разному, кто как. Да, еще больнее. Это самое. Однажды, я 25 стих считаю, однажды камнями побивали. Это тоже кто? Братья иудеи. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пребывал в глубине морской. То есть он говорит, три раза, говорит, я тонул во время кораблекрушений, такое случалось. И даже, говорит, сутки пробыл на плаву. Да? Он говорит, ночь и день пребывал в глубине морской. То есть, представляете, да? То есть Павел где-то сутки болтался в открытом море, пока его куда-то или спасли, или на берег выкинуло. Вот. Много раз был в путешествии. В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Да? То есть сколько пришлось человеку пережить. Да? То есть он, ну, то есть Божий человек, да, но тем не менее, говорит, и было и разбойное нападение, были и эти самые там, и на реках, говорит, и где только в дороге. Ну, всегда. И сегодня, потому мы молимся друг за друга, когда кто-то в дорогу отправляется, да, и тогда дорога всегда это опасное предприятие. 27 стих. В труде, говорит, в изнурении, часто, говорит, в бдении, в голоде, в жажде, часто, говорит, в посте, на стуже и в наготе. Тут он. Ну, в наготе, то есть он не голышом ходил, а имеется в виду, что оборванцем ходил. Оборванцем ходил. То есть, ну, как это сказать, обветшал в дороге. 28 стих. Кроме посторонних приключений у меня ежедневно, говорит, течение людей, забота о всех церквях, да, о всех церквах. То есть он говорит, течение людей откуда? Потому что приходили в церкви постоянно, да? Зачем? Вопросы какие-то решали, естественно, да, то есть это самое, где-то устройство, то есть он на самом деле, он пишет послание, отправляет это церкви, то есть люди приходят к нему, что-то говорят, что-то рассказывают, а вот как это, как здесь, просят совета. И Павел, он ну, постоянно говорит, ну, заботится об этих церквях, пишет им какие-то послания, дает какие-то устные наставления и так далее, решает их какие-то там вопросы. Говорит, 29 стих, кто, говорит, изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Или кто соблазняется, и за кого бы, говорит, я не воспламенялся? То есть он говорит, я ревную о людях, я это самое, как это сказать, забочусь о них. 30 стих. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться, говорит, немощью моею. Вот так вот, 31 стих. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки веков, знает, говорит, что я не лгу. То есть он перед Богом говорит все эти вещи, то есть он на самом деле не хвастается, не преувеличивает ничего, да. Он говорит, перед Богом говорит, все то, что я говорю, это правда. Да? Это на самом деле, ну, серьезно. Говорит, в Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был опущен из окна по стене и избежал его рук. Это он рассказывает историю, да, в начале своего обращения к Господу. Да? То есть, когда он еще не был, ну, не был призван Господом на служение язычников, да, только еще искал свое служение, он там очень так, да, после встречи со Христом в город Дамаск, когда он ехал, там он обратился, он уверовал, там крестился, там начал, написано, благовествовать о Христе в Дамаске, да, дошло до того, что в конце концов его даже хотели убить, да, и его, как помните, спустили городской с крепостной с этой стены, для того, чтобы избежать вот этого убийства.
Его убийственно хотели убить.
Иудеи хотели убить, да. Такая вот у него интересная жизнь, да. Нет, она и тяжелая, что тут можно сказать, как страдания на земле называются страданиями, понимаете? То есть и Христос, придя, он на самом деле тоже страдал, да? И он не говорил, что ой, какая радость, я тут страдаю. То есть он наоборот, ну, да, он молился со слезами, когда было горько, и это самое там, и страдал, когда было больно, и все это, ну, как сказать, все это очень по-человечески. Да? Оно, конечно же, воздаст вам в небесах, да? оно, конечно же, обратится в радость, это наша печаль сегодняшняя. Но нужно, нужно понимать, что, ну, как бы, что, что, что жизнь апостола Павла, как он здесь говорит о себе, он, в общем-то, говорит, ну, не сахар, да, как мы здесь читали. Жалеет ли он о ней?
Нет.
Судя по всему, не жалеет, да? Почему он о ней не жалеет? Да, он говорит, мы с вами находили ответ на этот вопрос в его словах, каких, кто помнит. Да, и в том числе, что жизнь Христос и смерть приобретение, то есть он не боялся умереть. Как, какие еще слова, кто помнит? Это тоже из послания к Коринфянам, кто помнит? Это Филиппийцам, из Коринфян, кто помнит? Ибо наша... Да. Да. Ибо наше, говорит, кратковременное страдание... Легкое даже, как он говорит, да. Он не шутил, да, но он почему так смотрит на все эти вещи? Он говорит, ничего не стоит по сравнению с той славой, которая должна нам открыться. Вот почему, ну как бы сказать, вот почему в жизни христианина очень важна, ну, очень важно видеть будущее верой нашей, понимаете? Вот почему это так для нас важно. Если мы верой это будущее не видим, а надеемся на Христа только здесь и сейчас, то Павел, словами же апостола Павла, то мы несчастнее тех человеков. Понимаете? Мы несчастнее тех человеков. Почему? Потому что, ну, как бы сказать, еще, ну, как бы и тут на всю катушку, что называется, не пожили, да, и там ничего нету. Или там ничего не приобрели. А он говорит, имея познание будущего верою, которое Христос открывает, да, он говорит, смотря на свои вот эти заключения, он говорит, наше по сравнению, то есть наше вот то, что здесь, да, оно, говорит, легкое и кратковременное. И ключевое слово, послушайте, в этой истории, ключевое слово, внимание, по сравнению. По сравнению. Почему? Потому что если я страдаю, а вы нет, да, то по сравнению с вами, да, мои страдания, ой, какие тяжелые. Да? Почему? Потому что я, или, допустим, Павел страдает, да, мы не страдаем, то по сравнению с нами его страдания очень тяжелыми. Очень тяжелые. Почему? Потому что никто из нас столько не получил палками, да, никто из нас это самое, столько не пережил опасности там, во время путешествий, никто из нас не имел столько, на самом деле, заключений в жизни, и по сравнению, да, с каким-то другим человеком, да, то есть, или, допустим, с какой-то другой человеческой жизнью, относительно спокойной и безопасной, то страдания Павла, конечно, ой-ой-ой, какие страшные, и ой-ой-ой, какие ужасные. Да. Почему? Потому что достаточно одного приключения в нашей жизни, такого серьезного, чтобы мы потом всю жизнь об этом вспоминали. Да? Было у вас что-то страшное в жизни? Было? Нет, ну как сказать? Ну, гонение за. Но вообще страшные приключения были в вашей жизни или нет? Были, наверное, да? Были какие-то вещи, да? Где-то, может быть, дороги пострадали, может быть, где-то, может быть, там еще что-то такое. Ну, если за веру, то вообще караул-караул, да? Это самое. То есть, И вот, ну, как бы вспоминая, да, мы говорим, то, ну, сколько ж, ну, как достаточно, да, вот уже больше бы не хотелось, да, почему? Потому что по сравнению с другими, которые живут относительно благополучно, зачем это надо, да? Но Павел говорит, по сравнению с той вечностью, которая мне открыта, и куда я иду, да, где не будет зла, где Господь будет рядом со мною, где это самое, где не будет болезни, где у меня будет новое тело духовное, да, где будет церковь Господа Иисуса Христа, да, где будут братья и сестры спасенные святые, да, где будут там ангелы петь, да, где будет там, я не знаю, там, что там еще, красота неописуемая, где, вот, ну, как бы, Бог все во всем, да, вот по сравнению с этим, да, вот если с этим сравнивать, то, что я пережил, да, и это никогда не закончится, кстати. Да. Вот, говорит, то, что я пережил сейчас, то по сравнению с тем, да, это то, что я пережил сейчас, больно было, было, страшно было, да, там, как бы сказать, тяжело было, да, тяжело было, да, но по сравнению с тем, что ждет меня впереди, это и легкое, и кратковременное. И легкое, и кратковременное. А это открыто, еще подчеркиваю, ему верой, то есть Господь ему верой это все открыл, да, то говорит, то, что мы имеем сегодня, это и временное, и легкое по сравнению. Смотря с чем, все вопрос, смотря с чем сравнивать. Это самое, понимаете, ну, то, что написал Иоанн, да, вот то, что он, то, что ему открыто было, да, то это тоже ведь Слово Божие. Да? То есть то, что мы читаем, то, что нас ожидает впереди, да, то, что написал апостол Павел, тоже открыто было этому человеку. Да, и то, что вот нас ожидает, то, что вот мы, ну, как бы сказать, вот призваны наследовать, да, это же, ну, это же не шутки. То есть если мы верим в Евангелие, то мы верим тогда и апостолам Иисуса Христа, верим и тем видениям, которые они имели, да. И, соответственно, это Дух еще Божий свидетельствует, что это истина для нас, понимаете? То есть Он оживляет в наших вот этих вот, ну, то есть для людей, которые не имеют Духа Божьего, откровение это сродни вот кошмарному сну, понимаете? То есть я встречал людей неверующих, которые говорят, я читал Откровение, говорит, мне жутко было. Для людей, которые имеют Духа Божьего, да, то есть эта книга, она, ну, прекрасная книга. И мы понимаем, что ну, мы видим там другие моменты, ну, мы видим там торжество, ну, мы видим там торжество Господа, да, мы видим там спасение церкви, мы видим там восстановление справедливости, да, мы видим там ну, благословение для как бы сказать, и красоту Божьего Царства, да, и Божьей славы. То есть и для нас, на самом деле, вот, ну, которые Духа Божьего имеют и с ним читают, Откровение – это очень замечательная книга. Она восхищает, она не пугает, она восхищает, она, наоборот, укрепляет нас, вдохновляет нас. Послушайте, если мы хотим, да, то мы верою тоже видим то, что нас ожидает. Да? Поэтому мы можем точно знать, да, в отношении нашего будущего, что нас ожидает. То есть мы не просто вот как бы, ну, помрем, а там видно будет. Понимаете? Потому что многие, ну, люди, даже набожные, да, даже какие-то очень религиозные, они не имеют этого понимания, что-то впереди нас ожидает, да? Они говорят, помрем, там видно будет, там Господь уже там куда-то нас определит, а что там будет, неизвестно. Да, и может все там будем, может не все там будем, а может быть там в ад пошлет, а может быть в рай пошлет, неизвестно еще что такое, понимаете? Когда ты, ну, когда ты с Богом, да, и верою познаешь, что тебе предназначено, да? То ты видишь, что тебя ожидает, понимаете? То есть ты видишь этот великий белый престол, да, который там стоит. Для чего? Для того, чтобы поклонялось все Господу, да? Не для того, чтобы там всех, это самое, там, жечь и палить, да? А для того, чтобы все поклонялось Господу. Ты видишь этих спасенных на горе вместе со Христом и с Агнцем, да? Которые стоят в совершенных телах, совершенные люди, совершенной душою и поют совершенную песню, да? И имея полное совершенство, такое же, как Господь. Да? Ты видишь суд над неправдой, всей неправдой этой земли, понимаете? И над дьяволом, и над людьми нечестивыми, и над ложью, и над всем вот этим вот этими всеми этими нагромождениями лжи, которые сегодня нас окружают. Да? Наслоение буквально, то есть замки из лжи, такие, кажется, неприступные, непробиваемые. А ты видишь, что они как карточный домик. Исчезают от слов Господа, да, в одно мгновение. Помните, этот встает ангел, бросает этот мельничный жернов и говорит в море, говорит, он, ну, по сути, большую каменюку, то есть делает такой большой плюх, да, бульк, и потом комментирует свое действие, говорит, так, говорит, исчезнет и Вавилон. То есть это самое, в одно мгновение. И ты видишь, что ожидает впереди, да, вот этот великий белый престол, да, и это самое, и суд над народами. И он говорит, блаженный свят, кто в первом воскресении, потому что он на этот суд не придет. Понимаете? Спасенные, имеется в виду, это самое. Уже они, почему? Потому что они уже со Христом. Они уже с Господом. Да, да. Это самое. И мы видим этот Новый Иерусалим, который всходит, ну, который приготовлен, как описано, как да, для Божьего народа, да. Мы видим, что там Господь, мы видим, что там, ну, как он говорит, нету плача, нету болезни, нету искушений, нету дьявола, все, ну, все святое и замечательно. написано, он блестит, он красивый какой-то. Нету темноты никакой, нету ничего там нечистого, неправильного и так далее, да. Вот это вот какие-то странные описания, ну даже вот, ну, неприменимые к жизни, да, как это сказать, золото как стекло, да, то есть прозрачное. Как такое возможно, да? То есть, а? Да, ворот и жемчужин, казалось бы, да? Что это такое, да? Да, целый жемчужин. Ну, такие вот странные какие-то. То есть то, что там описывается, оно на самом деле прекрасно, оно красиво, оно удивительное, оно восхищает, да, это самое верующего, я имею в виду, человека, который видит себя в этом, во всем, да, которому Бог показывает, куда он идет. Которому Бог подтверждает, что это твое наследие, это твой удел. Понимаете? Поэтому я говорю, что наше с вами, ну, христианство, да, оно неполноценно, если мы не видим веры того, что нас ожидает. Понимаете? Если, ну, потому я говорю, что Евангелие полное, оно и с вот этой картинкой, да, и оно не просто социальное, что вот можно здесь жить, можно иметь там хорошую жену христианку, что можно иметь детей воспитанных христианских, что можно жить, ну, как бы так вот чисто по-христиански, да, там, вот, без вредных привычек, без каких-то там вот, ну, как это, без толковщины, там, без каких-то даже болезней пускай, даже еще каких-то вещей, да. Все это, ну, больше гораздо. Оно несравненно больше. Потому Павел, еще раз возвращаясь к этой мысли, потому Павел так и относится к своим приключениям вот этим, вот, которые мы прочитали. Он говорит, я могу им похвалиться. Хотя мы видим, что он не любит этим хвалиться. Да? Да, он говорит, вы меня вынудили. Он не приходил в церкви со своим титулом. Я апостол Иисуса Христа, великий страдалец за Господа. Да?
Сразу список.
Да, и сразу список.
Страдать.
Список страданий, да. Давайте по спискам померимся, у кого длиннее тут страдания за Господа и так далее.
Да, уже как бы есть за что уважать.
Да. Вот, поэтому когда он хвалится, и он дальше, кстати, 11 глава, открою вам секрет, продолжение его похвалы, которую, извините, не 11, а 12, да, 12 глава, продолжение его похвалы, там есть еще и про откровение, есть еще и про какие-то там еще его приключения серьезные, но то, что, ну, как бы сказать, но это он не выпячивал никогда. Не выпячивал никогда. Знаете, меня в свое время, у нас время еще немножко есть, расскажу одну историю. Меня в свое время поразил один Божий служитель, Божий человек. Я этот самый, он уже у Господа сегодня, но я был тогда достаточно еще молодым христианином, а он уже такой же пожилой, такой же. И когда я вот с ним встречался, он, ну как, впечатления особо никакого не производил. То есть обыкновенный такой человек, скромный, он вел себя очень скромно. Он, как бы сказать, он относился очень скромно к нам, вот, к молодым пасторам, ну, знаете. То есть он, ну вот, всем своим, ну, он и видом, и внутренностью своей был очень скромный человек. Он очень скромно проповедовал, то есть он говорил о Христе в основном, и говорил в основном на какую-то простую евангельскую такую вот истину. То есть он какие-то там глубины не рыл, ничего там, не это самое там, какие-то особыми откровениями какими-то не делился. И однажды, ну, у нас как-то, я как-то задержался на каком-то семинаре, был двухдневный семинар. У меня время было, ну, как бы, и мы вместе с ним там как-то собрались в столовой, там сидели, беседовали. И вот этот человек, вот Божий слуга, начал рассказывать о своей жизни. Что Бог сделал в его жизни. Это самое. И, как сказать, я был в шоке, понимаете, от величия Божьих дел, которые вот в его жизни совершались. То есть у него сотрудники КГБ каялись на прослушке. Они ставили прослушку в его дом, потому что там проходили собрания, когда он в России еще служил. Они каялись и потом, ну как бы сказать, и потом помогали ему. Понимаете? То есть человек, который, ну, идеологически был, как это сказать, настроен против него и по всем параметрам должен был служить, ну, родине против него, давая там присягу и все остальное, они приходили к нему и говорят, мы слышим, как вы говорите, мы видим, как вы живете, мы слышим, как вы молитесь. И говорит, знаете, мне стыдно за то, что я делаю. То есть мне стыдно за то, что я делаю, что я против вас что-то делаю. И он ну, потом говорит, он там помогал нам, он предупреждал об облавах, которые там были. То есть он уже, ну, как рисковал своей, этот человек рисковал своей карьерой и положением, да, и даже свободой своей рисковал, ну, как бы. Нет, убить бы его не убили, за такое не расстреливали. Да, посадить могли, да, а убить нет. Но это самое, понимаете, что Бог делал в его жизни, да? То есть он начал рассказывать дальше о каких-то других вещах. Он говорит, ну, как это сказать, бес приходил к нему домой в физическом облике, понимаете, предлагая ему сделку, чтобы он перестал служить.
С чемоданом.
Понимаете? И это самое, и это, ну, это было не видение, это было реальное, ну, как бы сказать, реальное существо, которое пришло, и он с женой его видели, и все, что происходило, они видели одновременно. Это не был глюк, понимаете, это не видение какое-то там, не бред. То есть это самое. И он же там, ну, когда они отказались, он же на глазах их там, ну, проявил себя, то есть превратившись вот в чудовище. И так далее. И я вот, ну, как слушал его, я был в шоке. Я думал, Господи, этот человек столько пережил, и он этим не хвалится, да? Этот человек столько видел, этот человек столько от Бога видел, и этим не хвалится никогда. То есть, ну, как бы сказать, вот он рассказал это не как вот слушайте, ребята, молокососы, что я вам расскажу. Понимаете? То есть он рассказал, поделившись очень просто, даже несколько нехотя, я бы так сказал, он это делал, да, это полностью перевернуло. Да, к слову пришлось на самом деле. То есть он не хотел этим хвалиться, но вот просто как бы было время, да, и зашел как бы разговор о чем-то. То есть такое ощущение, что. И я подумал, сколько сейчас людей, ну, пережив. Ну, как сказать, не пережив и сотую долю этого процента, уже книг настрочили, там целую там эту самую кипу, там трилогию, там, или что-нибудь еще, каких-то там откровений, там каких-то там, ну, какую-то ерунду пережив, они уже ездят по всем церквям со своим свидетельством, всем рассказывают, всем там, всех там принимают, всем хвалятся и так далее. А этот человек столько пережив, этот человек столько видел, этот человек столько имея, да, он очень неохотно этим делился. И это самое. И я потом даже набрался смелости и спросил, ну а чего вы это не рассказываете-то в церквях? Чего вы этим не делитесь? Это ж, ну, такой ажиотаж, вы что, такое рассказать? Он говорит, ну мы призваны Христа проповедовать, понимаете? Он ни себя, ни свои приключения, ни свои вот эти вот вещи, то есть, ну, как бы сказать, он очень четко понимал вот этот вот принцип, который понимал апостол Павел, который понимал Христос, который, думаю, понимают все служители, когда на самом деле, да, для чего мы здесь, да, и как мы должны себя вести. То есть он говорит, мы призваны Христа проповедовать. Я на самом деле, сколько я слышал его проповеди, он всегда проповедовал о Христе. Очень просто, никогда не было вот этого вот похвальбы, не было вот этой вот какой-то там вот помпы, знаете, вот что, знаю, вот, да, что, знаете, сколько я пережил, сколько у меня заслуг там вот от Христа, наград им.
Христа вешать некуда, да?
Да. Наград от Господа вешать некуда и так далее. И говорю, сколько, ну, как бы сказать, какой большой контраст, я просто вот на контрасте увидел этого человека, когда вот как раз, а в то время было это очень популярно. Понимаете, когда вот там вот эти все свидетельства, вот эти бесконечные, там всякие там вот эти титулы вот эти христианские, там великие там служители, огромный помазанник, там, или там, ну, чуть ли не Николай Чудотворец, знаете, в этом воплоти. И все такое. Вот, я к тому, что как в отношении Павла, да, что говорит, вынудили, ну я вам расскажу тогда, если уж вынудили. Но вообще он этим нигде никогда не хвалился. Это единственный его случай, да, в Коринфе, когда он о себе рассказал. Если бы коринфяне его не вынудили, мы бы много про Павла не знали, если честно. Да. Но так как вот они его вынудили, то мы признаем о заслугах апостола Павла.